Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу предложить вашему вниманию интереснейшую беседу протоиерея Алексея Уминского, настоятеля храма Святой Троицы в Хохлах города Москвы. Называется она «Церковная община и гражданское общество». Вы сможете посмотреть эту беседу на сайте «Православие и мир», и там же можно прочитать текстовую расшифровку этого выступления отца Алексея. А я вам предлагаю аудиовариант.
Одной из существенных проблем и богословских, и социальных является понимание того, что такое церковь. В богословском осмыслении этой проблемой занимается экклезиология. И это осмысление направлено прежде всего на мистическую, то есть таинственную сторону жизни церкви, а потому и незнакомую стороннему взгляду светского общества. В общественном представлении, наоборот, церковь мыслится исключительно как мощный институт, прежде всего идеологический, ну и, соответственно, как политический и экономический. Чаще всего в светской прессе звучит определение церкви как бизнес-корпорация. А очень непросто сегодня церкви дать иное знание о себе обществу, которое, с одной стороны, не интересуется ее мистической жизнью, а с другой стороны, все-таки хочет видеть от церкви, прежде всего, свидетельство правды и поборницы социальной справедливости, носительницы милосердия, любви, прощения и так далее. А в этом смысле перед самой церковью стоит серьезная задача разобраться, почему именно институциональные признаки церкви стали сегодня решающими для общества в ее определении. По моему убеждению, сегодня назрела необходимость как раз разобраться, а как церковь воспринимается внутри себя не богословами, а теми, кто себя причисляет к православным, к самой церкви, которых, по оценкам социологов, с той или с другой стороны, около 70% так называемых пресловутых. Из многолетнего священнического опыта я могу сказать, что для большинства приходящих или заходящих сегодня в церковь людей она является комбинатом духовно-бытового обслуживания, где за определенную сумму можно совершить необходимого для всякого православного вещи – крещение, отпевание, венчание, а также через молебные акафисты святым попросить помощи в получении здоровья, счастья в личной жизни и успехов в труде. Можно пойти дальше – православному человеку, и начать выстраивать свою религиозную жизнь через чтение молитв, посты, участие в богослужении, таинствах. Но парадигмой отношения человека и церкви все равно будет оставаться следующее. Я пришел в это место для того, чтобы взять то, что необходимо лично мне. И церковь в таком случае будет обслуживать частные, религиозные, вполне благочестивые, хочу подчеркнуть, нормальные для религиозного человека интересы. Можно удивиться, может быть, многие удивятся, а разве не это есть, собственно говоря, главное в церкви, и разве не ради этого она существует, чтобы, собственно говоря, удовлетворять религиозные потребности населения? На самом деле нет. А подобное отношение к церкви и к своей вере во многом определяет отношение вообще людей в обществе. И отношение человека к обществу, и отношение человека к человеку. Человек приходит в церковь, но его интересует не столько Бог, сколько божественная помощь. Человек приходит не к Богу, а за божественным, за Божьим. И поэтому тот, кто является носителем этого божественного, стоит на втором месте. Мне важно получить нечто такое, что я не получу нигде, никогда в другом месте. Такой верующий, скорее всего, не будет интересоваться ни тем, о чем говорит Христос, например, в Евангелии, ни тем, кто рядом с ним сейчас находится в храме. Такой человек интересен только самому себе. Но если эта парадигма меняется, и человеку становится важно понимание смысла в своей жизни, понимание, кто такой Бог, тогда через это осмысление отношение человека к Богу будет меняться и его отношение к окружающим и к обществу. Отношения человека и Бога раскрываются в церкви прежде всего через богослужение. Вот сегодня мы говорим о приходе, но я бы хотел сказать более точное определение. Мы сегодня говорим не о приходе, а об общине приходской. Это немножко разные вещи. Вот. И я, мне кажется, смогу объяснить, в чем эта разница. Когда мы говорим об общине вообще, то возникает некий образ слаженной группы людей, хорошо знающих друг друга, хорошо друг с другом общающихся, хорошо друг друга понимающих и как бы несколько поэтому отделенных от всех других людей. Мне однажды довелось беседовать с одной девушкой, которая как раз и спросила, а община не отделяет одних от других? Не является ли, наоборот, община тем, что не соединяет людей, а наоборот, их друг от друга разделяет? Ведь существуют, ведь всегда существуют такие слаженные, хорошие, серьезные общины. Этим людям достаточно хорошо и комфортно в этом небольшом замкнутом обществе, и кроме этого общества им, в общем, никто не нужен. Мы действительно часто встречаемся с подобными группами людей, которые как бы напоминают общину. Но община такой быть не может и не должна. Таким может быть там клуб по интересам, таким может быть некое закрытое в каком-то отношении ЗАО какое-то общество, отделенное именно по признаку «мы не такие, как прочие, не такие, как все». Но вот когда мы говорим о приходской общине, когда мы говорим о христианской общине, здесь как раз вот такой принцип совершенно невозможен. Потому что община – это когда у нас есть не что-то общее, а есть кто-то общий. Вот для приходской общины этот общий есть Христос. Это община, когда у нас есть Христос, а мы вокруг Него. Что же такое подобная община? Здесь на первом месте как раз и встает вопрос, что такое богослужение. Потому что вот так это известно, и всегда об этом говорится, во всех книгах о богослужении написано, что богослужение – это центр жизни христианина. И мне кажется, что правильное понимание, что такое богослужение, и поможет нам понять, что такое христианская община. Чаще всего человек представляет, что когда он, идя в церковь на службу, вот, совершает что-то очень важное для Бога. Но вот когда вообще встает вопрос о том, что такое богослужение, обычно этот вопрос люди отвечают, ну как что? Это когда мы служим Богу. Богослужение – это когда мы служим Богу. Это такое еще вполне привычное, вполне обычное понимание этого слова. Богослужение – мы служим Богу. Стоит вопрос, каким же образом осуществляется вот такое богослужение, как мы служим Богу. В моем представлении вот это величайшее заблуждение. Ведь ровно все наоборот. Богослужение – это когда Бог служит человеку. И то, что мы видим в нашей церкви, как ее богослужебные сокровища, это бесконечное служение Бога каждому человеку, пришедшему к Нему. Начинается это богослужение, первый образ богослужения, который нам известен, это Тайная Вечеря. Христос собирает своих учеников на Тайную Вечерю перед своим страданием, и прежде чем Он совершает преломление хлеба, Он снимает с себя одежду и начинает умывать ноги своим ученикам. Вот таким образом совершается вот это первое богослужение, которое потом продолжается как богослужение на кресте, которое продолжится как совершение крестной жертвы, как принесение себя в жертву за спасение мира. И, собственно говоря, вот эта вот Тайная Вечеря, она все время происходит в церкви. Она в той или иной форме, все время вот это вот, когда Христос умывает ноги ученикам, она все время совершается везде, во всяком нашем богослужении. Мы приходим к таинству покаяния на исповедь. Это богослужение. Кто кому служит в таинстве покаяния? Очевидно, Бог прощает твои грехи. Он берет их на себя. Он совершает омовение твоих ног. Мы приходим к таинству елеосвящения. Бог в таинстве подает исцеление душевное и телесное. Он взял на себя наши немощи и понес болезни. Так говорит о нем пророк Исаия. Когда мы приходим на Евхаристию, центр богослужения, таинство, Господь раздает себя. Он отдает самого себя в таинстве Евхаристии, свое тело и свою кровь. В любом богослужении мы это те, кому служит Господь, которые пришли, чтобы это принять, чтобы это было для нас радостью, чтобы через это богослужение с нами что-то произошло. Такое ощущение, что действительно, вот мы мало-то понимаем того, что, в общем, Бог находится во время богослужения у человека на побегушках, в каком-то смысле, если можно так вот утрировать эту мысль, потому что человек приходит все время просить: «Подай, Господи, подай, Господи, подай, Господи, Господи, сделай, Господи, помоги, Господи, услышь, Господи, приди». И вот на все это Господь, отзываясь, совершает это богослужение. Он начинает служить человеку. Проблема сегодняшней в церкви в том, что, по сути, мало кто это так понимает. И вообще мало кто об этом задумывается. Мало кто знает, что происходит во время богослужения. Мы приходим в храм с мыслью, что если мы пришли отдать свой долг, отношения складываются таким образом. Ну, тебе, оказывается, нужно, чтобы я пришел. Вот, видишь, я пришел. Я тебе отдаю долг. А ты за это, пожалуйста, вот сделай для меня то, то, то и то. Помоги мне тут, тут и тут. И дай мне мое. Дай мне, пожалуйста, то, что нужно сейчас, конкретно, лично мне в данном случае. Эти слова, которые человек не всегда произносит, но которые обычно звучат в нашей молитве. «Дай мне мое». Мы слышим их в Евангелии, вот эти слова про блудного сына, который приходит к отцу, чтобы разделить то имение, которое полагалось бы ему после смерти отца. «Дай мне мою часть», говорит младший сын своему отцу. И тот разделяет имение. Младший сын уберет то, что нужно ему. Потом неожиданно эти же слова повторяет старший сын, когда младший уже возвращается в дом своего отца, и отец принимает его с любовью и дает ему все, что он даже и не просил. Тут старший сын вступает в свои права и говорит: «Ты мне даже не дал порадоваться с моими друзьями, даже козленочка мне не дал». То есть опять звучит это: «Мне мое не дал». И на это ему отец отвечает: «Сын, — говорит он, — ведь все мое твое». Интересны вот эти слова, которые вдруг, однажды прозвучавшие в Евангелии от Луки в 15 главе, потом звучат в 17 главе от Иоанна, как раз вот на этой самой Тайной вечере, как раз во время вот этого самого богослужения, когда Господь умывает ноги своим ученикам. Он молится своему отцу и там говорит, повторяя эти слова по отношению к своему отцу: «Отче, все мое твое, и все твое мое». Вот, собственно говоря, смысл богослужения через это открывается. «Все мое твое», говорит Бог человеку. «Все мое твое», говорит единородный Сын Божий, ставший во всей полноте человеку, человеком от имени всего человечества, от имени Первой Церкви в лице апостолов, своему Богу Отцу. И вот, собственно говоря, смысл богослужения раскрывается через это. Мы приходим на богослужение: «Дай мне мое», потому что все твое очень много и очень страшно. Все твое слишком много, все твое непосильно, мне не надо, мне надо что-то свое, маленькое, ограниченное, и вот то, что мне нужно сейчас, в данный момент моей жизни. Мы приходим за этим маленьким на моим на богослужение, выстроенное по всей тысячелетней традиции нашей церкви. Мы благочестиво участвуем в таинствах, мы готовимся к принятию святых Христовых тайн, мы несколько дней постимся, читаем три канона, последования, кто-то еще по силам прибавляет, может быть, еще там акафист, ходим на всеночные бдения, исповедуемся перед причастием и думаем, что совершаем этот сильнейший ритуальный акт, как свое богослужение, что вот, вот тем мы самым служим Богу. Вот. А на самом деле, через этот акт мы наконец-то можем добраться до того, где мы можем получить мое. Собственно говоря, это вот такая дань, это вот такая жертва, это такой часто непосильный и бессмысленный труд, который человек отдает как некое такое вот плату за то, что он хочет в данный момент от Бога для себя. Потому что причастие святых Христовых тайн часто мыслится как принятие чего-то очень приятного, важного, нужного, необходимого в данный момент для меня. Для исцеления души и тела, например. Вот очень хорошие слова для исцеления души и тела. Так читает священник перед причастием, и эту часть причастия мы готовы на себя взять в исцеление души и тела, и в жизнь вечную нам тоже бы хотелось, чтобы было в нашей жизни все правильно, все гарантировано, все абсолютно от сих и до сих выверено. И тогда наше богослужение превращается для христиан в такой совершенно замечательный, удобный, легко проходимый церковный круг. Вот год от года человек ходит по этому кругу, от поста до поста, от Пасхи до Пасхи, от исповеди до исповеди, от причастия к причастию, но с жизнью человека, в общем, ничего не происходит. Этот вот замкнутый круг оказывается не спиралью, которая ведет вверх ко Христу, а вот таким прохождением одного и того же уверенного, спокойного, гарантированного, абсолютно вот удобного для человека, который знает, что это и есть форма богообщения. Вот так человек и Бог как бы общаются, хотя непонятно, где здесь Бог. Церковное богослужение выстроено таким прекрасным, мощным, великолепным по своей красоте и смыслу кругу. Но эти смыслы, красота оказываются на втором плане, а на первый план выходит уверенность, что мы живем благочестиво, что мы делаем все правильно, что мы ничего не нарушаем, а если и нарушаем, то у нас есть замечательная еженедельная исповедь, где мы можем все рассказать батюшке и получить билет на причастие. И причащаемся, и читаем благодарственные молитвы. Все. Вот это никак нельзя назвать участием в богослужении. Хотя именно так в большинстве случаев и происходит. То есть, конечно, назвать так и можно. Но это за этим стоит глубочайшее непонимание, что такое община. И почему тогда богослужение является центром христианской жизни, и в чем же все-таки центр этого богослужения. Все делается правильно, но только для себя, самих себя. Христиане привыкли ходить на богослужение, чтобы что-то, в общем, взять, получить, унести и жить дальше, как ни в чем не бывало. Христианин вместо того, чтобы идти за Христом, начинает ходить по кругу. Христос, в общем, становится не нужен. Он не является уже центром его жизни. Христос и Евангелие сами по себе, а церковь и богослужение сами по себе. Потому что само богослужение становится таким обязательным к исполнению ритуалом, в котором он участвует правильным образом, и которое должно ему гарантировать все обещанные блага, которые гарантируются вечному, верному христианину, спасение души, а заодно, на всякий случай, здоровье, успех в труде, счастье в личной жизни, то, что мы всегда желаем друг другу на Новый год и на 8 марта. Собственно говоря, эти три прошения – здоровье, успех в труде и счастливая семейная жизнь, они являются основным содержанием наших молитв. Заметьте, именно это стоит в центре того, что обычно просит человек в церкви у Бога. И это нормально, человек, это совершенно нормально, потому что надо быть здоровым, надо иметь мир в своей семье и хорошо трудиться, это все очень даже хорошо, в этом нет ничего плохого. С этими прошениями можно обращаться к Богу, если они стоят на своем месте, если ты, приходя на Евхаристию, вдруг понимаешь, что ты приходишь в чаше, а в этой чаше не благополучие, не здоровье, не успех, а распятый Христос. Когда ты причащаешься святых Христовых тайн, это пролитая кровь, и распятая плоть – это само распятие, и вообще-то трудно себе представить, что после этого кому-то может быть хорошо. Ну, в таком бытовом смысле этого слова. Разве человеку может быть хорошо в мирском смысле, если он причащается распятого Христа? Когда возникает у человека осмысленное понятие, что все, что Господь тебе дает, это действительно все, Он дает тебе всю свою жизнь, Он отдает тебе всего себя, Он все Евангелие делает твоей жизнью, если ты только готов на это решиться, если ты только готов себе это позволить, если ты не испугаешься на этом пути. Это не означает, что с этого момента жизнь человека станет другой, что он моментально духовно возрастет, и что произойдет что-то необыкновенное и великое, и что он совсем по-другому начнет смотреть на мир. Нет. Просто первая решимость осмысляет все остальные шаги человека в церковной жизни. Само богослужение воспринимается человеком таким образом. Раз Бог служит мне, то я-то как могу Ему служить? Где мое служение Богу? Где же все-таки вот это богослужение, но уже с моей стороны? Каким образом я могу Ему на это ответить? Как мне Ему послужить? И опять мы находим ответ в Евангелии. После того, как Господь умывает ноги своим ученикам, Он говорит апостолам: «И вы так поступаете, потому узнают, что вы мои ученики, что вы будете иметь любовь между собой». И тогда мы понимаем, что служение Богу – Это, наконец-то, когда мы начинаем видеть вокруг себя людей. Это очень важная вещь. Человеку свойственно ничего, кроме себя, в жизни не видеть и не хотеть этого видеть. Но в церкви человек понимает, что его служение не может быть выстраиваемым в формальные ряды, не может проходить по циркулярным письмам. Сколько у вас человек занят социальным служением? Сколько у вас молодежную группу набрано? Какие мероприятия вы провели сегодня по миссионерской деятельности? Вот такого быть не может. Церковь не выстраивается по циркулярным письмам и по решению сверху о том, что вот мы должны это все делать. Мы должны это делать, но по какому-то другому позыву, по-другому. Бывает и молодежное служение, и миссионерская жизнь, но просто они исходят из другого, из вот этой блаженной тревоги о других. Вот Киркегор он называл веру блаженной тревогой всегда, которая рядом с тобой, но которые еще не услышали, не увидели, еще не узнали того, что знаешь ты. Для этого не обязательно становиться в ряды, и для этого не нужно каких-то вот организаций специальных. Все строится по-другому. Тут возникает как раз община. Вот вокруг Христа так возникает община, когда люди, собравшиеся вокруг Бога, оказались готовыми вот, сказать Ему слова «все мое твое» и услышать Его эти слова «все мое твое». Община, собственно говоря, рождается в этом пространстве, когда Евхаристия стоит в центре, когда люди понимают, что они пришли туда, там, где им служит Бог, что, приняв Христа как крест и радость, и жизнь, и смерть, и ад, и воскресение, они готовы идти за Христом до конца. Они готовы себя раздавать в служение, потому что через это являет себя любовь. Любовь являет себя через служение. Любовь являет себя через Евхаристию. Потому что Евхаристия – это явленная любовь, и мы причащаемся любви настоящей, истинной и вечной. И эта любовь не может быть нами присвоена. Любовь нельзя присвоить. Эта любовь должна в нас расцвести и жить, и идти дальше, раздавать себя. Любовь всегда себя раздает. И так складывается община. Община складывается из людей, которые собираются на Евхаристию, конечно, через священника, который возглавляет литургию, который вокруг чаши собирает людей, который способен людям рассказать и показать, и явить эту радость раздающей себя любви. И тогда люди будут стремиться потихоньку, понемногу, из этой любви учиться через общинную жизнь. И тогда община – это уже не кружок по интересам. Это, знаете, вот не православие и еще что-то. Вот, потому что сейчас у нас мод там такие вот создавать парадигмы. Православие и что-то. Православие и еще что-то. У меня был один замечательный прихожанин, Гриш, такой замечательный чудак, вот, который как-то ко мне подошел и сказал: «Батюшка, я вот написал тут книгу «Православие и шашки». Я говорю: «Гриша, ну какое отношение может иметь православие к шашкам?» Он очень строго на меня посмотрел, говорит: «Батюшка, вы что, не понимаете, православие – это отношение ко всему». И я тут, конечно, был абсолютно обезоружен. Ну вот это, община – это никогда православие и. Община – это когда просто православие. Община – это человек плюс Бог. Это Христос плюс человек. Собственно говоря, это и есть церковь. Такая община сегодня является, наверное, самым главным, самым важным, к чему должны мы внутри церкви стремиться. Такие общины должны появляться, и они уже и появляются, и они должны быть, собственно говоря, церковь должна, в общем, быть такой общиной. Она с этой общины началась. Она выросла из этой общины. Про общину и про ее церковно-богослужебный смысл можно говорить много и долго, тем более, что это такая актуальная тема для современного церковного сообщества. Но при чем здесь гражданское общество? Постараюсь теперь поговорить и об этом. Наконец-то. В чем сегодня главная претензия общества к церкви? В чем самая острая, наиболее острая претензия, обвинение? Думаю, не ошибусь, если скажу, что это отношение церкви и государства. Как это часто формулируется, сращивание церкви и государства. А при том, что сегодня действительно церковь обладает реальной свободой, независимостью от государства, но на практике эта свобода плохо реализуется. И причина этого в том, что церковь практически не имеет опыта жизни вне вот этой сцепки, вне серьезных идеологических, а экономических и политических связей с государством. На сегодняшний день церковь имеет очень серьезные намерения, если хотите, амбиции, влияние на российское общество. Прежде всего, это миссионерство, которая по существу является вечной вневременной задачей Церкви, проповедь христианского учения, утверждение нравственных христианских норм, далее задачи христианского просвещения, книгоиздания, развитие богословия. Также, несомненно, церковная деятельность, направленная на восстановление разрушенных храмов, монастырей, строительство новых храмов. Это и социальное служение, то есть забота о бездомных, сиротах, детях-отказниках, попечение о военнослужащих, о людях, находящихся в заключении, многое другое, что, собственно, является общественно-христианским служением. Напомню, что на сегодняшний момент практически все храмы Русской Православной Церкви, находящиеся на территории России, находятся в государственной собственности и переданы церкви в безвозмездное, бессрочное пользование. При этом с них взимаются коммунальные платежи, как с коммерческих организаций, и храмы, будучи в большинстве своем государственными культурными памятниками, восстанавливаются при этом, за редким исключением и при мизерном объеме помощи, все-таки за счет прихода. При таком положении дел сама церковная свобода или независимость от государства становится очень проблематичной. Насколько церковь готова или способна реализовывать свои грандиозные проекты без финансовой помощи со стороны государства? Очевидно, что не способна. И не только потому, что без особых взаимодействий со структурами власти священник, например, никогда не попадет в тюремную зону, или в больницу, или в детский дом. И не только священник, но и его прихожане, волонтеры. Но еще и потому, что финансово церковь практически не способна саму себя обеспечить без серьезной спонсорской помощи тех, кто, собственно, членами церкви не является, а представляет собой либо крупный бизнес, либо госструктуры. На этом, как все понимают, вся независимость и кончается, и включаются совсем другие, другого рода отношения. Церковь становится, хочет она того или не хочет, зависимой от сильных мира сего. И поэтому, когда общество будет ждать от церкви решительных слов или действий, будет браться благочестивая пауза. И наоборот, когда кажется, что политическое присутствие церкви неуместно, ее представители будут появляться на экранах телевизоров. Церковь будет вынуждена реализовывать свои задачи, надо сказать, очень важные не только для самой церкви, но и для общества, вот в подобной сцепке. Может ли быть по-другому? Может ли церковь взаимодействовать с государством иначе? Не является ли она вечной заложницей или при иных обстоятельствах прислужницей любой власти? На эти вопросы, ответ на эти вопросы, по моему глубокому убеждению, лежит в сфере организации как раз церковно-приходских или церковно-общинных отношений. Что имеется в виду? Да все очень просто. Сегодня те, кто является прихожанами Русской Православной Церкви, свою церковь не содержат. Это им в голову не приходит по простой причине. Во-первых, большинство верующих не знает и не интересуется тем, на что и как существует приходской храм, епархия и вся церковь. Во-вторых, сама церковь прежде всего предлагает прихожанам товарно-денежные отношения, где товаром являются не только свечи и иконы, но прежде всего молитва и совершение таинств. В-третьих, финансовая жизнь церкви крайне непрозрачна. Церковно-приходская жизнь организована таким же образом, как и светская структура, где работают сотрудники и где они получают зарплату. Ничем не отличается организация церковной деятельности от деятельности любой другой организации. Устраиваются на работу, получают зарплату, и обычно храм, обычный приходской храм обслуживают не прихожане, обслуживают нанятые люди. Нанятые люди. При этом они могут не иметь никакого личного внутреннего отношения к храму, начиная от церковного сторожа и казначея, и кончая, конечно же, не священником, хотя для некоторых это тоже профессия, ну, например, певчими в хоре. Очень часто певчие в хоре вообще совершенно так спокойненько приходят, получая зарплату, в богослужении не участвуют. То есть люди приходят в храм на работу, а сами прихожане ни за что не отвечают. Тогда и восстановление храма, и организация социального служения, и содержание воскресной школы, и многое другое, вплоть до жалования священника, зависит от того, как хорошо продается духовный товар. И его главными потребителями будут уже не прихожане, а захожане. Их храм, где больше захожан, то есть те, кто приходит в храм поставить свечу, заказать молебен, покрестить ребенка, чтобы все было хорошо, всегда будет гораздо успешнее храма, где больше прихожан, чем захожан. А там, где захожан мало, священник будет тем успешнее, где большое количество, большее количество спонсоров вне прихода он привлечет. А это особенный талант. Тут нельзя быть очень разборчивым. В настоящей общине, которых сегодня все больше, особенно в крупных городах, ровно все наоборот. Приходская община начинается с ответственности прихожан за жизнь церкви и за свою собственную христианскую жизнь. А ответственность за свою христианскую жизнь, эта ответственность за свою христианскую жизнь часто исчезает в современной церкви, вообще в церкви. Все прилагается на батюшку. Как батюшка благословит? Без благословения ни туда, ни сюда, ни с шагу, ни мысли. Это значит, что христианин, воспринимающий церковь как место, где Бог служит человеку, вообще не приходской, принимает на себя всю ответственность за свою жизнь, а это невозможно без восстановления христианской свободы. Ответственный человек – это свободный человек. Именно такие люди и формируют гражданское общество, где эта ответственность распространяется на жизнь за стенами храма, где христиане начинают чувствовать свою ответственность за происходящее в обществе и мире. Первое, с чего начинается такая община – в храме убираются все ценники. Они должны быть убраны сразу, потому что если есть община, то о какой продаже, кому можно говорить? Если это община, то для нее храм, богослужение, все, что здесь происходит, и есть самая величайшая ценность. Поэтому прихожане содержат храм, потому что они за него отвечают. Они отвечают за него только тогда, когда понимают, что здесь ничего купить нельзя. В храме ничего не продается. Храм – это не магазин. Я имею в виду плату за требы, плату за молитвы, плату за то, что является духовным продуктом. Существуют церковные магазины, где можно купить духовную литературу, где можно купить необходимую там, икону и так далее, но это отдельный церковный магазин. Это уже коммерческая деятельность, которая не связана с богослужением и не должна быть никак связана вообще. Второе. Это когда основные послушания в храме, первое, я напомню, да, это когда все ценники убираются, и ничего в храме принципиально не может быть продаваться. Второе, это когда основные послушания в храме берут на себя сами прихожане. Я говорю, конечно, о небольших храмах, которые собирают общины там, в 200-300 человек. Я не говорю таких, там, как храм Христа Спасителя, в который ходит там, 5000 человек, и они уходят и приходят, друг друга не знают и не замечают. Я не очень себе представляю, просто такого опыта нет, как там может сложиться приходская жизнь. Но думаю, что тоже может при желании. Вот, потому что, например, существуют и крупные храмы, такие как храм Николы в Кузнецах, где существует там, многотысячная община. И существует именно на этих при принципах именно общинности жизни со Христом. Вот у нас, например, в храме нет уборщиков и уборщиц. Потому что прихожане убирают храм сами. Они приходят, и происходит это потому, что у нас, например, существуют списки прихода. У нас в приход люди записываются, потому что они хотят чувствовать свою ответственность, свое место в храме. Мы как-то собрались после литургии, я сказал, что если вы хотите быть по-настоящему прихожанами, скажите, я хочу быть членом прихода. И тогда мы с друг другом познакомимся, запишем ваши имена, вы оставите свои контакты, вы оставите имена своих близких родственников, и я буду за каждого молиться на литургии. Мы продолжаем это делать уже там, больше 10 лет, и более того, все эти списки есть в руках у прихожан, тоже все молятся друг за друга, все друг друга знают. И таким образом потихонечку начинает складываться, потому что людям после литургии, когда они вместе вот как-то причастились, уходить не хочется. Им хочется еще побыть вместе, им хочется еще как-то продолжить вот эту общинность через общение. И тогда хорошо вместе сидеть за столом, пить чай и, например, разговаривать о каких-то очень важных вещах. Но чай пить как-то уже скучно, поэтому у нас в приходе стали готовить там полноценный обед. И поэтому у нас прихожане разделились на группы, и каждый прихожанин в течение года несколько раз обязательно кормит всех остальных, обязательно служит другим, обязательно вот в такой группе небольшой собираются вот убирать храм, в такой небольшой группе собираются друг друга кормить, и происходят вот такие настоящие агапы, где люди собираются на такую трапезу любви, где говорят о Христе, где спрашивают, где вот начинают решать свои духовные проблемы, вот вместе и сообща. Потом так случилось, что существуют группы, где сначала готовят еду, потом служат друг другу, потом превратились в приходские беседы. Эти беседы сейчас вот проходят на разных уровнях, и до службы, и после службы, и вот по разным направлениям, но всегда это происходит в течение многих-многих лет. Люди не уходят с тем, чтобы пообщаться и что-то услышать. На литургии стали заходить какие-то другие люди, стали видеть храм, стали оставаться, спрашивают, у вас случайно не секта? Вот, что это у вас так вот, все как-то так по-человечески говорят, у вас не секта, вот, а потом стали так все-таки оставаться, то вообще не стали понимать, что, в общем, это все нравится, потом в храм стали случайно залетать письма из тюрем, какое-то письмо случайно попало в храм, вот, на него ответили, вот, оказали помощь, и все. Весь адрес храма пошел гулять по колониям. Вот сейчас у нас около 20 колоний, с которыми приходская община переписывается, регулярно посылаются посылки, регулярно оказывается помощь, и идет просто еще такая серьезная переписка между прихожанами и заключенными, просто вот потому что им не с кем общаться. Вот, и оказалось, что ничего не надо организовывать, в общем, специально, потому что люди стали приходить и спрашивать, батюшка, а помогите, вот мы хотели бы вот это делать, мы хотели бы вот это делать, а вот ну, тут нашелся такой-то вот человек, которому нужна помощь, давайте поможем. И вот люди сами стали организовываться просто и получать просто на это какое-то вот вразумительное благословение, какой-то совет, какую-то поддержку. И вот храм сейчас функционирует в этом смысле ну, в самых разных направлениях. Даже не могу сейчас вспомнить, каким образом деятельности мы, в общем, еще пока не занимаемся. В общем, и оказалось так, что храм, вот приходская община, она становится такой потрясающей экспериментальной площадкой для исполнения Евангелия, например. Просто люди тут конкретно начинают учиться жить по Евангелию, потому что жить по Евангелию невозможно. А если есть какое-то такое специально выбранное место, где уже изначально люди согласились так хотя бы любить друг друга вот, уже на это, то уже здесь как-то можно что-то попробовать. Вот, например, на Пасху и на Троицу, на Рождество приходит очень много людей вообще. Храм, не только наших прихожан. Вот. И так получается, что мы всегда после всякого праздника, после всякого богослужения всех приглашаем на трапезу. У нас нет такого пригласительного билета, то есть фейс-контроля нет. Все, кто пришел, всех зовут. Я даже специально говорю, что если вдруг кто-то из вас увидит незнакомое лицо, обязательно возьмите человека за руку, потому что, может быть, стесняется и чувствовать себя чужим, потому что вы-то уже все-то друг друга знаете. А новому человеку всегда бывает страшновато, когда все друг друга знают, и ему кажется, что он в данном случае немножко чужой. Вот, взять за руку и привести. А вот на Пасху, на Рождество приходит, ну, очень много людей. Там у нас обычно так на литургии причащается где-то 120-140 человек, а вот на Пасху там 400. Вот, и все идут в трапезную. А тут получается так, что есть такие прихожане, которые уже давно прихожане, а есть такие прихожане, которые только-только прихожане, а есть такие, которые еще вообще никто. И они так всегда, вот им стало обидно, они тут готовят, вот трудятся, моются, а потом на Пасху раз, а у них мест нет. И они так взяли тогда на Пасху и такие повесили таблички на столах там. Елена Петровна свое место, ВИП. Николай Иванович там. Татьяна Сергеевна. Вот. Ну, чтобы они точно знали, что они со службы придут, и никакой там чужой, вот, их мест не займет. Я как увидел однажды, вот когда пришел, вот еще, слава богу, еще до службы я зашел, гляжу уже, все, места разделены. Я так вообще рассердился страшно, я так вообще на них заступал ногами. Я говорю, как же вы, говорю, слушайте, весь пост прошел, говорю, страстная неделя, говорит, то мы в Евангелии читали, что мы должны место другому уступать, что должны, ведь вот сейчас уже как раз, что ж, мы ничему не научились, за весь пост мы не научились отдать свое место чужому человеку, который впервые пришел, мы не научились любви. Они были так ошарашены, они обиделись на меня сначала страшно совершенно. Как же так? Вот мы там старались, а батюшка нас отругал. А потом потихонечку вдруг поняли, что действительно, ведь это самое замечательное, что вот сейчас еще на Пасху они еще имеют такую возможность вот так вот еще больше вырасти и отдать свое место другому, незнакомому и чужому человеку. Вот так вот она и становится этой экспериментальной площадкой по исполнению Евангелия. Потому что Евангелие тоже, как бы, она стоит вне центра нашей церковной жизни сегодня, к сожалению. Это книга, которую сегодня не читают, скорее, а почитают. которые чаще целуют, чем пытаются вникнуть в глубину, которая стала еще одной из форм молитвенного правила. Для христиан стало привычным вычитывать утренние и вечерние молитвы и выстаивать богослужение, а также прочитывать главу Евангелия 2 от апостола, потому что так положено, потому что так благословили. А что там про нас написано, вот этого часто человек, к сожалению, не замечает. Часто приходится слышать, что церковь не справляется со своей исторической задачей. Имеется в виду, что в отдельные периоды истории или современности церковь, как институт, не борется с социальной несправедливостью, не выходит на митинги оппозиционные, не влияет на общество подобно тому, как это могут делать крупные политические партии и их лидеры. Но вообще-то у церкви нет никаких исторических задач. И вообще не может быть у церкви никакой исторической задачи, она их никак перед собой не ставит и ставить не должна. Церковь вечна. Церковь имеет только одну задачу – приводить людей ко спасению, соединять человека и Бога. И вот если церковь это делает, значит, церковь жива. Если церковь этого не делает, значит, происходит что-то трагическое. Господь церковь может так встряхнуть, чтобы она ожила. Так в истории бывает, как и в жизни. А также у церкви нет задачи, например, решать проблемы человеческого счастья. Но зная, что церковь есть полнота, наполняющая все во всем, человек очень часто находит в церкви разрешение всех, или не всех, но очень многих своих жизненных коллизий и проблем, в том числе и счастья. Таким образом, вот как я рассказал, через это община и становится частью гражданского общества. Потому что когда эта община людей заинтересована в жизни людей, то тогда она не может оставаться просто на уровне вот, богослужений и на уровне вот, за церковный оград. Она должна все время туда выходить и искать вот, способы применения той любви, о которой говорит Христос. Она становится основой свободной церкви, потому что таким образом она становится независимой финансово и ответственно содержится своими прихожанами. И реально зависит от тех людей, кто ее наполняет, кто ее содержит. Поэтому тогда члены общины, содержащие церковь, собственно говоря, являются тем голосом, который церковью управлять начинает. В том числе может сохранить своего священника на приходе. Потому что приход, который, вот, ну скажем, вот тот приход, в котором я служу, это один из самых бедных приходов в церкви, ну, был бы, если бы у нас не было общины. Вот. И как только там не будет этой общины, этот приход сам себя обеспечить точно не сможет. Никаким образом. Этот опыт общины берет свое начало в осмыслении церкви такими выдающимися христианскими мыслителями, богословами, как митрополит Сурожский Антоний Блум, как протопресвитер Александр Шмеман и другие. Но в истории русской церкви XX века были такие общины. Например, это знаменитая община отца Алексея Мечева, причем она возродилась в наше время, и храм святителя Николая в Клюниках трепетно бережет вот эти традиции. Подобным образом существовали общины и в советские времена. Это община отца Александра Меня, который продолжает сегодня в приходских общинах отца Александра Борисова, храм Косьмы Дамяна в Шубине, и отца Владимира Лапшина, храм Успения Божьей Матери. Также в советское время была создана община отцом Всеволодом Шпилером, а сегодня это одна из наиболее крупных общин, и она была даже в советское время наиболее крупной общиной. Из нее родился, собственно говоря, Свято-Тихоновский православный университет. Она существует действительно вот как такая мощная община, которая тоже вот продолжает себя в некоторых других общинах. Например, это из этой общины вышла община отца Александра Шатова, теперь владыки Пантелеимона. И, собственно говоря, эта община взяла на себя роль самого широчайшего социального служения еще в те времена, когда об этом никто не задумывался. Церковное волонтерское служение, выход к самым-самым беззащитным слоям населения осуществляла община отца Александра, отца Аркадия Шатова еще много-много-много лет назад, до того, как сложился отдел социального служения благотворительности церковной. Таких общин в Москве и в других крупных городах все больше и больше. Вот я мог бы назвать даже вот там вот по пальцам центр Москвы, маленькие храмы, они по-другому существовать сейчас не могут. Потому что самый центр Москвы – это те храмы, которые живут не за счет того, тех людей, которые тут находятся, потому что в Москве в центре практически никто не живет. А наибольшее количество храмов старинных, исторических, оно находится в центре Москвы, внутри Садового кольца. Вот. эти прихожане этих общин вот сформируются не так, как это было, и не так, как это существует, скажем, на Западе, когда к приходу приписываются люди, которые живут неподалеку, они составляют этот приход, потому что они к нему приписаны территориально. И так было в России до революции. Приход – это к нему приписывались жители ближайших домов, и вот они составляли общину этого прихода. Сегодня совсем по-другому эти общины наполняются. Потому что сегодня в центральные храмы Москвы приезжают люди со всех уголков Москвы. Например, и Подмосковья. Почему? Потому что там есть община. Потому что они готовы в этой общине жить. Потому что им важно не зайти и уйти, а им важно разделить свою жизнь.
Дорогие братья и сестры, вы слушали беседу протоиерея Алексея Уминского, настоятеля Святой Троицы в Хохлах города Москвы, которая называется «Церковная община» и «Гражданское общество». Прочитать и посмотреть эту беседу можно на сайте «Православие и мир». На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь!